Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения вместе с Ростиславом Николаевичем Волкославским, автором книги «Тайны Апокалипсиса» и «Золотой век Антихриста». В предыдущей программе мы остановились на торжественной вести, когда увидели небо, увидели торжество небесное, когда воцарился Христос, и началось торжественное, можно сказать, бракосочетание. Агнец вместе сочетался с невестой своей, женой своей, которая приготовила себя. То есть мы увидели картину, где Господь показан, Вавилон разрушен, но те, кто сохранили веру, терпение, не приняли начертание на чело или на руку, кто претерпел до конца, они получили великую награду. Блаженные, званые на вечерю Агнца. И мы подходим теперь к следующему эпизоду, который мы находим в 19 главе. Это с 11 стиха. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и воскликнул громким голосом, говоря, всем птицам, летающим посреди неба, летите, соберитесь на великую вечерю Божию». Итак, этот эпизод мы видели в предыдущем эпизоде воцарение Христа, это на небе. Что здесь происходит?
Вы видели уже несколько раз и картину, показывающую второе пришествие нашего Господа, этот мир. И здесь мы видим еще раз эту картину второго пришествия.
Это картина второго пришествия Христа.
Спасителя, мир, да, конечно же. Вот. И он представлен здесь, конечно, аллегорически. Не так в действительности, как он будет идти. Но здесь просто показана истина о том, что он идет как победитель в виде воина, или царя, который сидит на белом коне, вот, и за ним воинство на белых конях идут. Это очень торжественная, красивая картина, потому что обычно это как парад какой-то, военный парад победы, что ли.
Вот. Можно ли провести определенную аналогию с триумфами римских полководцев, которые, одержав очередную победу, въезжали в Рим, впереди шел полководец на белом коне, сзади шли побежденные народы, шли воины, которые были одеты...
Триумфальное
шествие.
Конечно, Павел или Иоанн берет краски и мазки, чтобы передать то, что ему Господь показал, уже в земных таких понятиях.
То есть здесь сравнивается да, пришествие Христа как победа, победитель, который освободил, спас. Да. И теперь с триумфом вот, возвращается со спасенными.
Это победа всех побед. Это сверхпобеда. Вот, потому что эта победа... добра над злом, в конечном счете. Это величайшая победа для всей Вселенной, для Бога и для всех спасенных.
В предыдущей передаче мы подняли вопрос о божественности Христа. И говорили о том, что есть тенденции, когда в последнее время все больше и больше людей начинают как-то совершенно по-другому смотреть на Христа, умаляя Его божественность, умаляя Его как Бога. Можно ли сказать, что то описание, которое мы видим вот здесь, которое Иоанн дает, пусть аллегорически, но оно показывает нам именно, что это не просто творение, ангел или просто Сын Божий, вот как рожденный от Бога, но именно, что это идет Бог во всей своей силе и славе. Ну, например, даже такие слова. Вот, и вот конь белый, сидящий на нем, вот имена даже перечисляем, верный и истинный, который праведно судит и воинствует.
Да.
Связано ли это как-то также и с характером того, кто вот сидит на этом коне, с характером Иисуса, с его сущностью?
Это две основных особенности его характера. Он праведно и судит, и праведно воинствует.
Поэтому он верный и истинный.
Верный и истинный. То есть все вопросы, которые возникали на земле, в результате суда Божия получают окончательное прояснение и торжество справедливости Божией. Вот. Не остается вопросов больше после того, как Бог судит и торжествует. И кроме того, Он и воинствует праведно. То есть Он не спешит уничтожить свою оппозицию, своих противников, вот, носителей зла, своих убийц, палачей, надсмешников. Он не спешит это делать. Вот. Поэтому и воинствование Его только после того окончательного воинствования, после того, как вся Вселенная убедилась, что враги Его воистину преступники.
Дальше мы видим интересное описание. «Очи у Него, как пламень огненный, на голове много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого». «Очи Его, как пламень огненный» что-то напоминает на первую главу, где мы читали Его необычное описание.
И там тоже так.
Да.
То есть, ну,
он не идет в том обличии, которым ходил по земле.
Да.
То есть его обличие, наверное, напоминает обличие вот то, что было когда-то на горе Преображения, сияние, слава, да?
Да.
Поэтому Иоанн и передает, что вот его взгляд вот как очи огненные.
То есть проницательные настолько, что невозможно даже себе представить, как эти все видящие очи, проницающие всю Вселенную, проницающие каждое человеческое сердце. И нет, ничего не может, никакая тьма перед ним не может, так сказать, устоять. Все.
Это еще раз говорит о его божественности. Бог, который знает и видит все, Бог, который судит, потому что судить только может Господь. Бог, который воинствует, Господь Савов, Господь воинства, да, Бог, который верный, Бог, который истинный. То есть все вот эти моменты, вот эти грани, которые приоткрывает нам Иоанн, он желает показать для того, чтобы это не просто идет человек на эту землю, который был когда-то распят. Мы видим, что возвращение распяли Бога. Возвращается на землю Господь со славой, величием. Вот Бог, который был облечен в человеческое естество.
Я хочу сказать, что наконец вся Вселенная может абсолютно однозначно сказать, что Бог истинен, Он праведен. Навсегда снят вопрос, что Бог несправедлив, Он действует неверно. Вот для Него важно было это показать перед всей Вселенной. Он оправдан в глазах всей Вселенной, в умах всей Вселенной, в убежденности всей Вселенной. Он чистый и свят. Потому что восстание против Него бросило тень на характер Бога. А истинен ли Бог? А праведен ли Бог? Вот этот вопрос был главным во время борьбы между добром и злом. И в конце концов он получает утверждение во всей Вселенной, что Он именно праведен, что Он истинен.
В этом описании триумфа также показана цена победы. Если шел победитель, который благодаря своей победе уничтожил множество побежденных, а также идут пленники, которые ранены, окровавлены, то мы здесь видим совершенно другую картину. Цену победы заплатил сам победитель. Мы читаем, он был облечен в одежду, обогрянную кровью.
Да.
То есть мы видим здесь намек на то, что какой ценой далась эта победа. Спасение, которое мы видим, пришествие Христа и спасение праведных, началось на Голгофском кресте. Там была одержана самая большая победа. А следующий этап мы видим, он как раз идет за своими, за народом Божьим.
Это очень важно.
Почему названо имя ему Слово Божие? Почему не сказал просто Иисус? Почему именно вот Иоанн вот такой дает нам подачу?
Вы помните, Иоанн начинал свои Евангелия этими словами.
В начале было Слово.
В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот. Фактически, Слово обозначает Божью премудрость, Божью мысль. Вот. Христос есть выражение Божьей мысли, Божьей премудрости.
Божий задумов,
воплотитель Божьих замыслов во Вселенной. Он создает царство вселенской гармонии. Вот, посредством Слова Бог воинствует. Он не может говорить неправды.
Угу. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Мы в предыдущей программе говорили о народе Божьем, который был облечен в белую одежду.
Да.
Вот, то есть мы видим, за ним идут спасенные. За ним идут спасенные. «И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Почему здесь такой вот образ?
Здесь образ суда.
Как словом Иисус создал этот мир,
так
этим же словом он и совершил суд.
Совершает суд. Если он признает что-то неправильным, греховным, то это равноценно, что приговор.
Угу. Интересно, дальше мы видим о том, что он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. В 12 главе мы читали, по-моему, там говорилось о том, что когда дракон хотел пожрать младенца, но не получилось у него, то сказано младенцу, что он будет пасти жезлом железным народы. Здесь же уже говорится во времени настоящем. Он уже пасет жезлом железным. Есть ли какая-то здесь связь, какая-то мысль? Вот. Что наступило уже то время, его царствование, наверное, да, такая как бы проходит параллель.
Я думаю, в вашем вопросе уже и ответ прозвучал.
Он топчет точило гнева ярости и гнева Бога Вседержителя. Говорится об идее суда, да, то, что мы с вами рассматривали. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Мне кажется, этот отрывок, этот эпизод, который мы с вами изучаем, наверное, один из самых таких емких в книге Откровения, где возвышается божественность Христа. Вот эти все сравнения верные, истинные. Царь царей, Господь господствующих. То есть все эти титулы говорят только об одном. Мир пришел сам Бог во плоти.
И теперь мы можем сравнить, если взять Ветхого Завета, значит, Исаии, 9 глава, которая говорит о том, что, значит, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его плеч. Вот. Назовут его чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. И там вот в еврейском стоит Господин Бог вечности, Царь мира, мир, слово Алам. То есть он владыка всего, что есть во Вселенной.
Абсолютный владыка.
Да.
И теперь мы подходим к последнему.
Вот это и есть исполнение этого великого пророчества Исаии.
Пророчество Исаии, которое здесь мы видим, Иоанн
описывает. С одной стороны, он был сыном человеческим, он был рожден как младенец, но вместе с тем он никогда не терял своей божественности, всей полноты своей божественности. И не надо его уменьшать или унижать, говорить, что он там царь просто, но он творение, он Господь господствующих.
Мы подходим к последнему эпизоду в 19 главе, который начинается с 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных, рабов и малых и великих. И увидел я зверей, царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». «И схвачен был зверь, с ним лжепророк, и производивший чудеса перед ним, которых он обольстил, принявших начертание зверя, поклонившийся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую, а прочие убитые мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Что здесь такое описывается?
Это еще одна картина, описывающая уже в других образах именно то, что мы назвали словом Армагеддон.
Армагеддон.
Да, это окончательная битва, как бы сближение вот этих двух армий. И те на конях, и эти на конях.
То есть можно ли сказать, что 19 глава не построена по хронологическому принципу?
Да.
Мы видим последний эпизод, как раз говорит о битве Армагеддон, столкновении двух сил.
Да.
Второй эпизод у нас, это будет как раз само пришествие, когда Иисус идет как победитель торжественный на коне. Да. И третий, он же третий, но у нас вот это будет первый эпизод в 19 главе, это когда воцарился, когда вот он пришел со своими
да. Здесь
свободными.
Здесь такой пластичный язык. И чтобы видеть, что тут есть все-таки литературная структура, все-таки нужно видеть эту схему структуры. Mm-hmm. И она есть, особенно в третьем томе «Глубины пророчеств», которое издано было в Заволжске. Это очень хорошо Кеннет Стрэнд показал вот эту структуру, как она все построена в литературном плане. Там никакой путаницы нет. Mm-hmm. Это удивительно, изумительная структура книги.
Показывает о том, что книга писалась под вдохновением Святого Духа.
Да.
Потому что настолько она тонко переплетаются и соединяются вот все составные части этой книги.
Да.
Мы видим здесь, вот давайте мы рассмотрим тогда этот эпизод, где мы говорим его о последнем столкновении или Армагеддоне, то есть момент пришествия Христа, да, я так понял? Вот что происходит именно на земле. Здесь мы видим, наверное, уже аллегорический такой язык больше напоминает. Вот явно, что здесь не говорится буквально. «Увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей». И дальше он перечисляет эти трупы. Что это означает? Что это за вот аллегория?
В конечном счете, фактически, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, вот, то святые будут воскрешены всех веков, и живые преобразованные, преобразятся святые, и они будут подняты навстречу Господу на воздухе, как говорит апостол. Вот. А все оставшиеся, все враги Божьи, оставшиеся на земле, они лишатся жизни. То есть он лишает их жизни, и они лежат на земле неоплаканные, непохороненные, как говорил пророк.
То есть пришествие Христа, оно уничтожило этих людей.
Да, потому что они себя сделали сторонниками зла, а зло не имеет будущего. И зачем Бог будет давать жизнь тем, которые полностью предались злу и которые укоренились в нем? И им эта жизнь не нужна, и всей вселенной не нужна.
Они отвергли предупреждение, которое говорил Господь.
Да.
Здесь, наверное, он берет картину, которая, наверное, напоминает битву и после битвы поле.
Да.
Где лежат трупы усеянных воинов,
да.
И над ними летают вот вороны, которые... Вот эту картину, наверное, он показывает. Побежденные,
да.
Которые погибли.
Пророк говорил, и будут лежать от края до края земли, неубранные и непохороненные.
Но мы видим в этом эпизоде, здесь показано, наверное, идет с конца. Сначала здесь показано, что трупы лежат. Хотя это должно быть в конце, по идее, да? Но мы видим здесь вот саму войну, битва описана вот в 19 стихе, чуть позже. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которым он обольстил, принявший начертание зверя, поклонившийся его изображением, оба живые, брошены в озеро огненное, горящие серы». Давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям, что имеется в виду, когда Господь говорит о царе, когда говорит о звере, когда говорит о лжепророке. Кто это будет? Что это за те силы, которые восстали? Что это за столкновение происходит? Ну, это ведь не буквальное столкновение, что Иисус идет с воинством. Здесь, наверное, происходит больше в том духовной сфере.
Еще раз повторяется истина и идея, что это столкновение, которое в конце времени происходит, которое названо Армагеддоном, это окончательное разделение всего человечества.
По вопросу заповедей Божьих.
По вопросу заповедей Божьих. И что раз они выбрали противление Богу и поклонение зверю, приняли его господство.
Приняли его начертание. И
приняли его начертание, как мы говорили.
Вот. Начертание, мы говорили, это заповедь не Божья, да, это заповедь человеческая. Мы говорили, тот же воскресный день, который не имеет аналогов в Библии, в Слове Божьем, то есть, который имеет совершенно, вернее, не аналогов, а не имеет происхождения библейского.
Да. Вот.
Отвержение его заповеди.
И не только это, но и все переделанные по человеческому понятию заповеди Божьи, они представляют собой вот это, то, что Бог не может принять.
Зверь, лжепророк, это что?
Все мы уже разобрали это много раз.
Это говорили мы о том, что это и папство, мы это говорили, да, мы говорили о том, что это отступивший протестантизм, для того, чтобы мы могли быть видеть это. То есть все то, что потом Библия назовет Вавилоном.
Еще более ясно это станет, когда будет это все совершаться.
Совершаться.
Это в настоящее время только подступы к этим. И поэтому человек греха или сын погибели, самая последняя личность этой системы, которая впитает в себе уже все признаки вот этого зверя, это все-таки, скорее всего, уже и не система будет, а именно личность, которая будет противиться Богу. Это тот последний эсхатологический антихрист, который будет вести брань против Бога. Все-таки это человеческие существа. А дракон – это сатана, это дух нечистый.
Вся 19 глава посвящена триумфу. Триумфу победы. Христос побеждает силы антихриста. Христос ведет спасенных, выполняет обещания, которые нам дал. Блаженный, званый на вечерю Агнца. И Христос, мы видим, совершает брак. Бог навсегда соединяется со своим народом. Брак с Агнцем и с его женой, с невестой приготовленной. Происходит воцарение, и Христу возвращаются уже все те титулы, которые он имел изначально, прежде чем он пришел сюда, на эту нашу землю. Мы видим, что завершается 19 глава тем, что наказанный будет зверь и лжепророк, тем, что брошены будут в озеро Огненное. Об Огненном озере мы будем с вами говорить уже в следующей передаче. Это будет у нас 20 глава. Мы благодарим наших телезрителей, что они были сегодня вместе с нами. Пусть Господь вас благословит.
И следующих... Сохранит от озера
Огненного. Сохранит от озера Огненного. Божьих вам благословений. И продолжение следует. Следите за нашими передачами. Пусть Господь вас хранит.
В тебе є запитання? У нас є відповідь. Пиши нам. Телеканал «Надія», абонентська скринька 36, місто Київ, 04071. Телефонуй 0800 50 157 80. Електронна адреса. Контакт @hopechannel.info. Чекаємо на спілкування з тобою. З любов'ю, телеканал «Надія». Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopechannel.info.
Я много сил прилагаю для того, чтобы не увидеть вокруг себя детей, которые нуждаются сегодня. Делаю все возможное для того, чтобы накормить каждого, одеть, обуть, утешать, дать ему надежду на то, что в жизни еще не все потеряно. Поэтому и был построен этот детский центр. Мы его построили за собственные деньги и посвящаем время свое личное на помощь детям. Мы молимся постоянно, чтобы всегда был здесь, присутствовал на этом месте Бог. Потому что только благодаря Божьей силой, Божьим руководством, мудростью мы можем совершать это социальное служение на благо нуждающимся.